Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 246-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Я говорил о том, что в этой главе будет исцеление. И интересно само исцеление, но интересны также принципы, которые мы видим и которые Иисус показывает нам через это исцеление. Штука-то вот в чем. Есть такое богословское понятие, как знамение. Знамение – это не просто чудо. Мы часто говорим о чудесах Христовых, но здесь нужно разделять чудо и знамение. Так вот, знамение – это чудо, которое совершается с какой-то целью, то есть для того, чтобы что-то показать или для того, чтобы о чем-то сказать. Так вот, то, о чем говорится в Евангелии от Иоанна, это знамение. Дело в том, что Иисус после каждого из этих чудес, после каждого из этих событий что-то говорит, что-то такое доносит до людей, для понимания чего эти события необходимы. Вот тут перед нами исцеление, и после этого исцеления возникает вопрос о субботе. Ну и, соответственно, далее, там, где вопрос о субботе, там же вопрос и о власти. Вот исцеление оказывается таким трамплином для того, чтобы потом говорить на другие темы. Но давайте обо всем по порядку, потому что действительно и само чудо, которое мы видим здесь, достойно внимания. Итак, Евангелие от Иоанна, 5 глава. После сего был праздник иудейский. После чего? Ну, очевидно, после событий, которые описаны в 4 главе. Основываясь на календаре праздников, можно предположить, что между 4 и 5 главами проходит где-то полгода, а то и год. Какой же праздник был здесь? Мы читаем дальше. «И пришел Иисус в Иерусалим». Иисус приходит в Иерусалим на праздник. Существовали три еврейские праздника, на которые всякий иудей должен был прийти в Иерусалим. Я думаю, вы об этом помните, мы об этом говорили в связи с книгой «Левит», еще будем говорить в связи с книгой «Второзаконие». Так вот, эти праздники – Пасха, Пятидесятница и День Кущи. Многие читатели Библии и интерпретаторы Библии считают, что этот праздник – День Пятидесятницы. Дело в том, что Пасха описана во 2 главе Евангелия от Иоанна. День поставления кущи описан в 7 главе Евангелия от Иоанна. Остается только Пятидесятница. Меня вот эта аргументация того, что должны быть упомянуты все три праздника, как-то не устраивает. Мне скорее кажется, что это Пасха, то есть Пасха во 2 главе и Пасха в 5 главе. Но доказывать это я не буду, потому что, по-моему, это не столь важно. В конце концов, какой там был праздник? Главное, что Иисус приходит в Иерусалим. И вот он подходит к овечьим воротам. Интересно, что Иоанн Креститель в свое время сказал о Христе: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». И вот Иисус приходит в Иерусалим, он подходит к овечьим воротам, этот Агнец Божий приходит к овечьим воротам, и там купальня. По-еврейски «Вифезда». Слово «Вифезда» часто переводят как «дом милости», «милости Божией». Да, эта купальня действительно оказалась тем местом, где Бог проявил свою милость. Но не так, как этого от Него ожидали. Вообще часто бывает, что мы ожидаем от Бога одного, а делает Он совершенно другое. И нам кажется, что делает Он как-то не так. Но проблема не в Боге. Проблема в наших ожиданиях. Мы ожидаем не того, что Бог в данный момент хочет сделать. Эти несбывшиеся ожидания и Божий способ решения вопросов, который лучше всяких наших ожиданий, мы с вами увидим здесь, в этом фрагменте. Итак, мы читаем про купальню, продолжаем, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Я помню, как один ребенок учился читать, и ему дали Библию. Он читает так спокойно. В них лежало великое множество больших. Я не знаю, почему он вместо больных прочитал больших, но на самом деле что-то в этом есть. Окружающие люди видели больных, немощных. Иисус увидел того, кто действительно нуждается в исцелении, нуждается в нем. Иисус увидел и заметил. Заметил даже при том, что большинство людей предпочитали не замечать. Итак, эти люди находятся у купальни, и они чего-то ждут. Дальше не совсем простая ситуация. Я расскажу, что здесь происходит. Это 4 стих. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут я должен оговориться. Дело в том, что в самых древних и в самых авторитетных рукописях этого стиха нет. Он просто пропущен. Этот стих появляется в более новых, ну или в относительно более новых рукописях. Означает ли это, что 4 стиха не было первоначально, и он добавлен? Я не знаю. Многие ученые, которым я склонен доверять, и это действительно консервативные ученые-христиане, скажут, что да. Ну и, честно говоря, сам стих выглядит в этом контексте не совсем понятно. Что это за ангел, который сходил для того, чтобы возмущать воду? Что это за исцеление? Некоторые христиане говорят, что действительно этот стих был добавлен. Я склонен так думать, хотя это никак не мешает моей уверенности в том, что все Писание богодухновенно, и все Писание есть Слово Божие. Другие христиане говорят о том, что ничего тут не добавлено, этот стих был на самом деле изначально, а исцеление, о котором говорится, это скорее некое суеверие. Люди считали, что таким образом можно исцелиться. Или имело место исцеление, основанное на самовнушении, какая-то такая психологическая или околопсихологическая история. Как бы то ни было, нашему герою, с которым мы сейчас познакомимся, от этого было ни холодно, ни жарко. 5 стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Кстати, мы не знаем, все ли это время этот человек находился там, или он просто болел 38 лет. Несколько позже мы узнаем о том, что его болезнь стала результатом греха. Но даже если этот человек там находился не все 38 лет, в любом случае его там хорошо знали. В этом месте, в этих местах он был известен. 6 стих. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Вопрос короткий, вопрос простой, предполагающий ответ «да» или «нет». Вопрос, однако, обращенный к сердцу человека. Вот ты в сердце хочешь исцелиться? Хочешь ли ты быть здоров? Наш герой начинает отвечать на этот вопрос. Но говорит несколько больше, чем то, о чем его спрашивают. Своим ответом он показывает не только свое желание, но и понимание того, откуда это здоровье с его точки зрения придет. 7 стих. Больной отвечал ему: «Так, Господи». В принципе, на этом можно было поставить точку. «Хочешь?» «Хочу». Все остальное неважно. Но этот человек делает ровно то, что зачастую делаем и мы. Он пытается объяснить Иисусу, что ему важно, заодно объясняя, как все это устроено. Для этого героя исцеление означает вхождение в купальню. С его точки зрения, его проблема заключается в том, что некому поместить его в эту купальню. Постоянно кто-то его опережает. Читаем дальше. Он говорит: «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Вопрос был: «Хочешь ли?» Ответ: «Конечно, хочу. Ну вот смотри, я устремил глаза в эту сторону. Мне кажется, что непреодолимы вот эти проблемы. Не знаю, как вы, а вот у меня такое бывает. Я рисую Богу не только ответ, а и все свое представление о том, как этот ответ должен сформулироваться и как этот вопрос должен в конечном счете решиться». У этого человека уже существовала картинка того, как все должно произойти. Иисус сделает совершенно не так. Он сделает лучше. 8 стих. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Обратите внимание на то, как Иисус буквально отворачивает взгляд этого человека от купальни. Для нас сейчас не столь даже важно, что в этой купальне происходило. Потому что когда пришел Иисус, все остальное теряет свой смысл. Там могло происходить все, что угодно. Но теперь это абсолютно несущественно. Хочешь исцелиться? Да, но... Вот то, что после «но», оно уже не важно. Встань, возьми постель твою и ходи. Иисус говорит с полным авторитетом. Иисус не тратит много времени на то, чтобы, не знаю, повысить голос, кричать, взывать. Происходит очень просто. Ну или, по крайней мере, читается это просто. Хочешь? Да, конечно. Ну что, встань, возьми постель свою и ходи. Мне нравится, кстати, здесь вот этот момент: не просто встань и ходи, а возьми постель свою. Иными словами, ты сюда уже не придешь. Здесь, на этом месте, тебе вместе с твоей постелью делать нечего. Это место у купальни понадобится кому-то другому. Возврата сюда, возвращения обратно у тебя уже не будет. И еще одна вещь – это повелительное наклонение. Встань и делай. Уповая на Бога, встань и делай.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятый стих. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. И тут замечание, которое потом определяет все дальнейшее изложение. Было же это в день субботний. Для ортодоксального иудея это был день отдыха. И сразу нашего исцелившегося заметили. Обратите внимание, что они ему говорят. Посему иудеи говорили исцеленному. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Это вот как будто, не знаю, на ваших глазах совершилось чудо. Они ведь все знали, что этот человек давно болеет. Они все знали, что этот человек не имел никаких шансов. И тут он исцелен. Но никто не говорит ему: «Как ты исцелился?» Они замечают постель. Они замечают то, что он совершает работу в субботу. Почему работу? Потому что по закону Моисееву нельзя было, в частности, в субботу носить бревна или носить дерево. В этой постели была деревянная основа, деревянная такая рамка. И вот получается, что наш герой носит дерево, носит эту постель, нарушает субботу. И вот они смотрят и говорят: нельзя этого делать. Суббота для них важнее исцеления человека. Я помню, один пастор рассказывал, как в церковь пришла какая-то молодая девушка. Он говорит, она была очень сильно накрашена, и она курила, и от нее прямо пахло табаком. Но я, говорит, ей сказал: «Зачем с сигаретой приходишь?» Я говорю: пастор, а вы не удивились, что она в принципе пришла в церковь? Ведь, наверное, в первый раз в жизни. Он говорит: да, ну пусть нормально приходит. Интересно, что в других местах, в аналогичных ситуациях, Иисусу скажут о том, что можно исцелять в другие дни, но только не в субботу. Для этого пастора наличие табачного дыма оказалось более важным, чем тот факт, что человек впервые в церковь пришел. Для иудеев ношение бревна или дерева в субботу оказалось более важным, чем исцеление. 11 стих. Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Кстати, к этому вопросу мы еще придем. Это вопрос о власти. Это вопрос о том, каким авторитетом Иисус что-либо в принципе говорит. И исцеленный пока не знает Иисуса. Он может сказать только одно: «Если этот человек имел власть меня исцелить, если болезнь послушалась его слов и отступила от меня, то я ж могу точно сделать то, что он сказал, взять постель и пойти». То есть он ссылается на Иисуса, не зная его, но он ссылается на дело его. Вот так, кстати, устроены знамения. Совершается знамение, и после этого все остальное становится как бы продолжением этого знамения. Если знамение действительно имеет место, если оно произошло, то следующие события вполне объяснимы, то есть они вытекают из этого знамени. 12 стих. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» И опять ирония. Смотрите, он им говорит: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Они как бы не замечают факт исцеления, потому что он не укладывается в их богословие. Они не говорят: «Кто тот человек, который тебя исцелил?» Они спрашивают: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Вот это их волнует гораздо больше. И человек об этом не знает, он не знает ответа на вопрос. 13 стих. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте». Интересно, что этот человек недолго пребывает в незнании. Он идет в храм Божий. По Ветхому Завету так и нужно было сделать, в частности для того, чтобы поблагодарить Бога и принести жертву. Но в храме Божьем нашему герою является Христос. 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже“». Наш герой получает исцеление физическое. И происходит это у купальни Вифезда, что означает Божья милость. И затем в храме Иерусалимском наш герой получает и духовное исцеление. Бог касается его и физически, и духовно. Более того, частью духовного исцеления становится обличение во грехе. Иисус говорит: «Иди, больше не греши, а то будет и худшее». То есть этот человек понимает некую зависимость. Он начинает понимать зависимость между грехом и тем, что происходит с ним. И вот интересно, этот человек получает знание. В 15 стихе мы читаем: «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Он знает. Кстати, иногда этого человека начинают обвинять, в частности, говорят о том, что он не так распорядился информацией, которую получил. Знаете, это примерно то же самое, что обвинять человека, которого только что обворовали, в том, что он повесил не два замка, а только один. Будь воры понастойчивее, они бы обворовали даже при двух замках. Это, собственно говоря, дело не меняет. 16 стих. «И стали или начали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Здесь поворот в Евангелии, здесь начало противостояния, такого уже открытого даже противостояния между иудейской верхушкой и Иисусом Христом. Они начали искать способ его убить. Они начали искать способ избавиться от Иисуса, потому что Иисус исцелил в субботу, потому что с их точки зрения Иисус нарушает закон. Интересно, что не было такого способа предусмотрено, как тайное убийство. По закону эти проблемы должны были решаться иначе. Но иудейская верхушка давно уже жила не по закону, а по понятиям. И по понятиям от Иисуса надо было избавиться. При этом Иисус начинает беседовать с этими людьми. Удивительная вещь, интереснейшая вещь. Иисус не убегает, Иисус не уходит. Иисус встречает эту конфронтацию. Начали ее иудейские вожди, иудейские лидеры. Иисус же ее продолжает. 17 стих. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Знаете, сегодня многие начинают сомневаться, ставят под сомнение божественность Иисуса Христа и говорят о том, что Евангелие не учит божественности Иисуса Христа. Но тут очень важная тема, потому что Иисус называет Отцом Бога и берет на себя право делать те же дела, которые делает сам Бог. Я думаю, что в этот момент он их шокировал. 18 стих, я думаю, они все правильно поняли. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя, внимание, равным Богу. Если кто-то сегодня говорит, что в Евангелии Иисус не утверждает свою божественность, то он либо неграмотен, либо небрежно читает Евангелие, либо намеренно врет. Вот эти люди, первоначальные слушатели, отлично поняли, что хочет сказать Иисус. 18 стих показывает их понимание. Они хотели его убить за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, внимание, делая себя равным Богу, по сути, делая себя Богом. Раз Бог Отец, значит, и Сын также Бог. Иисус очень четко и конкретно это говорит. А дальше перед нами три важных утверждения о характере Бога. Три утверждения, которые мы будем раскрывать в нашей следующей беседе. Пока я лишь познакомлю вас с этими утверждениями. Основа для них – это 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это заявление определяет отношения между Богом и человеком. И мы будем еще в следующий раз разбираться в том, какие бывают суды, и что значит «на суд не приходит», и что значит «перешел от смерти в жизнь». Дело в том, что отношения с Богом кардинальным образом изменяют жизнь человека. Это не просто небольшие косметические перемены. Это перемена раз и навсегда. И вот это утверждение, 24 стих, высказано на основе трех утверждений, которые я сейчас прочитаю. Во-первых, 19 стих. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Фактически Иисус говорит: «Я, как Божий Сын, ничего не делаю без воли Бога Отца». И если исцелился вот этот расслабленный у купальни Вифезда, то на это также есть воля Отца. «Я послушен воле Божией». Внутри Троицы нет. И слава Богу, что нет. споров за власть. Дополняется это утверждение 20 стихом. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Они уже удивляются. Они удивляются тому, что совершает Иисус. Но Он говорит: «Готовьтесь, будет нечто существенно большее». Обратите внимание в начале 20 стиха. Отец любит Сына. Язык Бога – это язык любви. Это действие, которое мотивировано любовью и которое проявляется через любовь. Итак, первое высказывание: Иисус ничего не делает от Себя, но делает по воле Бога Отца. Второе высказывание, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Сын имеет право оживлять, кого хочет. Это и те, кто мертвы во грехах, и те, кто мертвы физически. Кстати, я уверен, что дар исцеления и дар воскрешения – это два похожих друг на друга дара. По большому счету, это две грани даже одного и того же дара. Будем говорить об этом в следующий раз. И последнее заявление, 22 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Иудеи говорили о себе: «Мы почитаем Бога, мы любим Бога». Но когда приходит Иисус, иудеи говорят: «Нам это не надо, нам это не интересно». Иисус говорит: «Нет, так не бывает. Если вы чтите Отца, вы будете чтить и Сына. Если вы не готовы принять Сына, значит, вы не готовы принять и Отца». Вот как, друзья мои, работает знамение. Это не просто чудо, а действие Божие, совершенное в конкретное время, с конкретной целью, для того, чтобы показать, явить конкретные истины. В следующий раз продолжим, а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.